Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. Как и всегда, по понедельникам в 11 утра у нас целая серия эфиров, посвященных предстоящей конференции «Экклезия» в городе Санкт-Петербург с 24 по 26 сентября на базе церкви «Поклонная гора». Большая Озерная, дом 27. И вот сегодня в рамках вот этих освещающих предстоящую конференцию эфиров у нас в студии, в нашей виртуальной студии, Петр Иванович Жук, легендарный, как я понял уже сейчас, человек. Немножко мы пообщались перед эфиром, и выяснилось, как много этот человек может рассказать о себе и о служении пресвитера даже вне темы, которую мы сегодня поднимаем. Сам себе психолог, вникая в себя. Вот такая тема будет нас сопровождать весь предстоящий эфир. Но вот немножко о Петре Ивановиче Жуке мы расскажем. 30 лет в пастырстве, правильно, Петр Иванович?
Правильно.
55 членов вашей семьи собираются 2 января для того, чтобы подвести итоги прошедшего года. Это просто невероятное какое-то количество людей, и все из них являются, по сути, вашими детьми, ну, в какой-то степени, да? Даже если это жены и мужья ваших детей, все равно это ваше наследие. Как вы умудряетесь справиться, как патриарх всего этого семейства, с таким огромным количеством людей, таких разных?
Ну, я придерживаюсь, наверное, библейского принципа: оставит человек отца и мать и прилепится к жене. Так что дальше уже каждый сын своей семьей управляет. Но при этом остаются у нас близкие отношения, и никто никуда не разъехался, все живут вот в Башкирии, то, что позволяет нам встречаться.
А все ли эти 55 человек являются членами одной церкви, либо они основали, может быть, собственные церкви, или, ну, как это у вас происходит?
У меня два сына или две семьи их, они служат в другой церкви, церковь «Благая Весть», тоже в Уфе. Ну, эту церковь тоже я начинал когда-то в 99-м году, вот, и сейчас сыновья продолжают. В 2004 году мы открыли вот еще одну церковь Святой Троицы, в которой сегодня я и продолжаю трудиться, тоже с сыном Марком.
Спасибо большое. Вы были рукоположены на пастора в 90-м году, в 93-м году вы стали уже старшим пресвитером по республике, да, получается? Республика Башкортостан, да? Вот такой невероятный карьерный взлет для всего лишь за 3 года с пастора до старшего пресвитера. И фактически все это время вы руководили, ну, или, скажем так, духовно окормляли баптистов в республике Башкирия, занимаясь чем, собственно говоря, занимается старший пресвитер?
Ну, 95, я не знаю, это год, наверное, такие годы были перестроечные, когда наш Российский Союз, и тогда еще 90-й год, еще Советский Союз был, да?
Да.
Шло разукрупнение, наверное, объединений, потому что старший пресвитер, который до меня был, у него было 6 областей или 6 вот республики, области в его ведомстве. А вот тут в 93-м, когда мы собрались, мы 3 сразу старшим пресвитерам разделили. Ну и потом дальше шло опять же разукрупнение, то есть каждая область практически получала отдельно старшего пресвитера.
Мы немножко с вами поговорили перед эфиром, выяснилось, что вы уже в 3-м поколении баптистов, это то, о чем вы знаете, а может быть даже и в большем гораздо, являетесь верующим человеком. Вот ощущаете за своей спиной такое наследие, да, что вы не просто человек, который сам уверовал там в молодом возрасте или взрослом в Бога и стал служителем церкви, но вы являетесь представителем целого поколения, и не просто верующих людей, а служителей. Вот на вас лично это накладывает какую-то особенную ответственность? Как-то, может быть, вас сковывает, или наоборот, вы встаете на плечи гигантов веры за своими плечами, за своей спиной?
Не знаю даже, как ответить, но заслуг моих тут нету. Вот, но то, что были мои дедушки, дедушка, бабушка, отец, мать верующими, людьми, скажу, благодарность Господу, потому что вот с самого детства, я, потому что некоторые моменты помню с 2-3 лет. Вот, все-таки закладывалось это семя веры, и оно оставалось во мне. Mm-hmm. Вот. И даже в трудное время, может быть, гонений, да, я вот такой пример могу вспомнить, когда в школе нас, я тогда учился в 5 классе, сестра старшая в 7, брат после меня в 3. Вот в один момент, видимо, сверху откуда-то поступил такой сигнал, и нас срочно после уроков оставляют классные руководители, и вот с такими напуганными глазами начинают расспрашивать, кто мы такие, куда мы ходим, что там делают. Вот. И вот эти моменты, они... Я как-то это легко перенес. Легко, потому что вот заложено было все-таки вот страх Божий и вера в Господа уже в том возрасте. Mm-hmm. Хотя моя сестра, например, после этого старшая, она после этого она перестала ходить в церковь. Она перестала уклоняться от домашних молитв, когда мы с семьей совершали это. Вот. И брат после меня то же самое, до сих пор остается неверующим. Mm-hmm. Вот. Поэтому я благодарен Господу, что все-таки я родился в такой семье. Вот. И получил, как вот вспоминают, и Павел пишет Тимофею, что вера, которая была, говорит, в твоей бабке и матери, Лоиде, вот она и в тебе, вот она передавалась нам.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Петр Иванович Жук, пресвитер города Уфа, Республика Башкортостан. Старший пресвитер Республики Башкортостан многие долгие годы, более, получается уже, ну, почти более 30 лет, да, в служении в пасторском находится, и это невероятное наследие. Более того, он является отцом 14, да, получается, детей. И это тоже очень и очень здорово и невероятно тяжелое служение, быть отцом такого большого количества детей. Задавайте вопросы, комментируйте эфир. Мы обсуждаем тему самоисследования, сам себе психолог в рамках предстоящей конференции «Экклезия», которая будет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября на базе церкви «Поклонная гора». И каждый из вас может на нее записаться. Еще есть время, есть еще места. Через сайт ecclesia.ru, насколько я помню. Я встречал многих пасторов, многих служителей баптистских, вот вашего примерного возраста, вашего поколения, которые испытывали все эти гонения, все эти неприятности, скажем так, от властей. И все эти люди немножко свысока смотрели на верующих нынешнего поколения, моего возраста, и уж тем более помладше меня, которые... говорят, что, ну, на самом-то деле вы, по сути, очень легко живете, у вас нет никаких сложностей, вы можете веровать как угодно, ваше христианство не глубокое, потому что вы не испытываете гонений и все это остальное, вам не приходится прятаться, собираться в лесах, в подвалах и все остальное, да? Вот действительно ли сегодняшним христианам живется легко по сравнению с теми христианами, которые вот росли вот в ваше время?
Ну, я бы не сказал, что легко. Трудности, они разные. В то время были одни трудности, сегодня одни другие. Сегодня, может быть, та свобода, которая есть, она больше предлагает искушения для молодежи. И это тоже трудности, против которых нужно устоять. Угу. И вот, может быть, она даже сильнее влияет на молодежь.
Угу. Не склонны вы считать, что сегодня людям легче живется, чем вам?
Думаю, что да. Наверное, сегодня устоять даже сложнее гораздо.
Угу. 30 лет в пасторстве. Что бы вы сказали в одном предложении, там, в двух, да, а вообще об этом служении? Быть пастором, не знаю, это, да, что это означает? И стали бы вы рекомендовать или отговаривать тем братьям, тем молодым людям, мужчинам, которые имеют побуждение быть пастором, вставать на эту стезю?
Я рассказывался о пасторе, наверное, не раз. И делаю такое сравнение, что считаю, что быть пастором – это самое наивысшее, что есть вообще в мире, призвание, служение – Я его не могу поставить в сравнение даже с президентом России или Америки. Пасторство – это гораздо выше. Но оно требует от человека и такой же высокой ответственности. Высокой ответственности. Вот и та, наверное, тема, о которой мы будем говорить и на Экклезии, вникая в себя и учение, занимаясь им постоянно, она как раз показывает, насколько ответственно и важно быть пастором. Вот. Другие тексты там в этом же послании говорит Павел, что будьте образцом для верных. Вот, во всем, там, в слове, в житии, в любви, в духе и так далее. И это всегда заставляет пастора быть вот в таком, в подтянутом виде, чтобы всегда не расслабляться, всегда бодрствовать, и чтобы быть примером, чтобы не послужить где-то кому-то соблазном. Вот. Очень большая ответственность.
Можно ли годами жить в таком жутком напряжении, не сломавшись, да, не упав, не споткнувшись, а даже, от, не знаю, на ровном месте? Ведь себя все время контролировать, да? К тому же у вас, например, помимо того, что вы пастор церкви, и даже не одной, да, вы основывали новую церковь в Уфе, вы являетесь все-таки еще главой целой семьи, огромной семьи, 55 человек, и быть в таком постоянном напряжении – это непросто. Как пастору при этом справляться с этим стрессом?
Ну, сказать, что в напряжении быть всегда. Наверное, надо бы, чтобы это было не напряжением, а вот уже таким естественным состоянием, да, хотелось бы. Ну, конечно, я часто говорю о самодисциплинировании. Вот. И апостол Павел мне здесь пример. Он говорит, посему я и усмиряю, и порабощаю тело мое. Это тоже говорит о его постоянном вникании в себя, наблюдении за собой, чтобы не расслабиться где-то, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Вот. Это жизнь. Это жизнь служителя. Ну, я... Скажи, Господь помогает. Помогает, когда мы это ставим перед собой такую задачу, ответственность. Сказать, что стопроцентно я так вот в таком идеале присутствовал, я не могу сказать. Но цель эта стоит. Я не могу, больше даже, может, я не могу сказать, что я был замечательным отцом. Я часто, может быть, больше отдавал приоритет служению, чем семье. Но благодаря, может быть, моей жене, слава Богу, которая была надежным тылом в моей семье и справлялась с этими обязанностями. Вот. Мои дети, слава Богу, с Господом.
Вы говорите, что часть работы пастора и частью вот этого процесса самоисследования является работа над своим характером. Но вы, я прекрасно знаю массу людей, которые говорят, что ну, оправдывать свое поведение, какое-либо, например, раздражительность, да, или какое-то еще. Ну, вот у меня такой характер, что я могу с этим поделать? Утверждая этим самым, что характер человека изменить невозможно. Вы же утверждаете, что все-таки что-то можно с этим сделать. Как можно изменить свой характер, который дан тебе там, Богом, да, и как ты можешь сам поменять себя, став там менее раздражительным, более миролюбивым и, не знаю, более ответственным, ну и любые другие аспекты вот этого понятия характера поменять самому?
Я не соглашаюсь с такими братьями. Я считаю, что Господь меняет характер и помогает. Вот. Не всегда люди готовы. Ну, любят слабинку, расслабляться, вот. Но мы должны понимать, особенно служители должны понимать, что у нас нет на это права.
Угу. Какой характер должен быть у христианина, и как его воспитывать в себе, если у тебя нет возможности, ну, не на что опереться, да? Вот ты понимаешь, что у тебя какая-то слабость есть в характере, что ты должен сделать? Ты как, молиться или что? Или есть какие-то практические способы изменения себя?
Павел говорит, упражняй себя в благочестии. Что значит упражняй? Упражнение – это тренировка, да? Это ежедневная спортсмен готовит себя к выступлению, да? И он усиленно тренирует свое тело.
Угу.
Оказывается, и благочестие тоже нужно такие же упражнения, вот такие тренировки делать. Вот таким образом, я думаю, что мы можем достигать все-таки. А тогда, когда мы стремимся к этому, тогда и Господь идет навстречу нам.
Угу.
Помогает.
С какой чертой своего собственного характера, Петр Иванович, вам приходилось долгие годы бороться, и, может быть, даже вы и не побороли в себе какой-то изъян в характере, который мешает вам в служении и в жизни?
Сразу даже не знаю, Кась, что сказать-то.
Об этом, наверное, нужно ваших сыновей будет спрашивать, но я обязательно спрошу у Марка на следующей неделе, когда он будет в прямом эфире, что больше всего ему не нравится или не нравилось в своем собственном отце.
Ну, скажу, наверное, может быть, есть до сих пор это отрицательно. Раздражительность может проявляться. Mm-hmm. И понимаешь, осознаешь, и стараешься тут же исправиться. Ну, вот она где-то выскочила. Не хотела, получилось.
Mm-hmm.
Так бывает.
Когда мы исследуем самого себя, пастор, в частности, исследует самого себя, либо даже просто христианин себя исследует, он себя сравнивает с неким идеалом, который нам явлен в Священном Писании, и обычно в этом случае опираются на образ, явленный в Священном Писании, Иисуса Христа. Да? Вот какой был Христос, что бы сделал Христос? Но ведь в действительности мы не так много знаем о Христе, даже несмотря на то, что у нас целых 4 Евангелия о нем. Да? Мы не можем сказать, что все возможные жизненные ситуации, которые только могли случиться и в нашей жизни случаются, описаны в Евангелии. На что же вы опираетесь, сравнивая себя с Христом, когда встречаетесь с ситуацией, ну, не описанной в Евангелии, что ли?
Ну, не только с Христом, и с Павлом сравниваешь. И вот читаю сейчас «Бытие», там, и с Авраамом. Завидую его вере, его послушанию, его вот такому вот... Господь говорит, выйди и иди туда, куда я... скажу тебе, да?
Угу.
И я вот сколько раз приходил к такому размышлению. Вот сказал бы мне Господь сейчас, вот иди туда. Наверное, появилось бы 1000 вопросов сейчас. А куда? А где я буду жить? А чем я там буду заниматься? А как моя семья? Там, да? И сотни вопросов. А он взял и пошел. Пошел и все. Вот иметь такую веру, да?
Вы называете это верой, да? Но многие назовут это безрассудством, на самом деле, сегодня, да?
Ну,
пойти, да, с семьей еще в неизвестность куда-то, не имея понимания, где работать, где жить, да, как да. ухаживать за своими детьми, где голову преклонять. Так где грань между безрассудством и верой тогда?
Сегодня многие, да, назовут, наверное, это безрассудством, но мы по Писанию видим, что это была глубокая вера, доверие Богу.
Угу.
Вот. И второе, вот опять же читаю, да, 175 лет прожил, да, не построил ни одного дома, вот, жил в шатрах, потому что ожидал города, архитектором которого и строителем будет Бог.
Угу.
И все, это все у него, вот, он смотрел на все это как на временное, да, а я вот тут уже... Наверное, 3 дома построил. И все, и сейчас строю все для сыновей, да для всех. И вот меня это вот обличает. Вот я не умею так жить, как допустим, он жил. Вот mm-hmm. с таким. И хочется получше, хочется какое-то условие, комфорт создать для жизни. Вот. Хотя мне всего 68, а ему 175, и он за столько лет не задумывался об этом. Шатер поставил и живет.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня эфир с Петром Ивановичем Жуком, пресвитером из города Уфа, 30 лет служения, 14 детей, старший пресвитер долгие годы Республики Башкортостан. В рамках конференции «Экклезии», которая будет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября, мы обсуждаем тему исследования себя, и если вы желаете, я вам рекомендую всячески узнать об этом поподробнее и услышать какие-то практические советы, то приезжайте на эту конференцию. Опять же, я повторю, она будет с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге на базе церкви Поклонная гора, это Большая Озерная, дом 27, и каждый из вас может записаться на нее через сайт ecclesia.ru, забивайте в поисковике, вам обязательно откроется страница нужная, и там есть регистрация, пройдя через которую вы можете лично познакомиться с Петром Ивановичем Жуком и задать ему вопросы, в том числе о том, как ему удавалось воспитывать 14 детей своих. Это огромное такое наследие. Вот исследование себя все-таки связано немножко... Вот сегодня, да, сегодня в любой книжный магазин зайди, абсолютно в любой, и даже там в метро, вот эти лавки, где продают газеты, можно найти книги по психологии, в которых написано, как исследовать себя, как себя анализировать, как узнавать о себе то, что ты сам от себя скрываешь долгие годы. Вот в вашей юности, в вашем период вашего взросления, да, и становления как пастора, вот таких книжек не было, которые учили бы нас, как исследовать самого себя. Да и вообще традиционно у баптистов такое сложное отношение, скажем так, с психологией. Вот откуда вы потребляли все эти инструменты самоанализа, что ли, да? Откуда вы знали, как себя проверять, как себя анализировать, и как вам удавалось это делать вот, в отсутствии вообще всего этого инструментария, который есть сегодня у людей, у простых людей и у служителей?
Конечно, я с психологией близко не знаком. И, наверное, слава богу, что ее не было в мое время, я не изучал ее. Но Господь давал какие-то вот познания. Для меня братья-служители были всегда авторитетом. Я смотрел на них как на божьих людей. Вот. И по молодости я не мечтал быть служителем. Для меня казалось это чем-то таким далеким и недосягаемым. Угу. Вот. До определенного времени, когда меня братья не вытащили и стали привлекать к служению. Вот. И я... Для меня был... Ну вот, как я говорю, что решение или совет братьев-служителей для меня был авторитетным. И вот тогда я стал прислушиваться и задумываться о том, вот, глядя тоже на то, что служителя, которые были в то время, были уже достаточно в преклонном возрасте, и я начинал понимать, что когда-то нужна будет им замена. Угу. И вот, после таких моментов рассуждений я стал приближаться к служению. Давал Господь как-то, побуждал. Я удивляюсь, что я без книг, без инструкций как-то мы жили. Вот. Не было ведь у нас... Единственную книжку, которую я, может быть, по молодости прочитал, «Истинный христианин», вот, не помню автора, которая какие-то дала направления, как вот сохранять себя там, в чистоте перед браком. Вот. А тут ничего у нас не было. Вот. Сегодня... Многие семьи, смотрю, ребеночка-то родят и по книжке начинают воспитывать там,
да.
Вот, растить. Ну, просили Бога, Бог давал какой-то мудрости, разум, делали все это сами.
Угу. Вот как раз такой опыт жизненный, Петр Иванович, служители вашего поколения, это не вам в корне в коем случае, скорее повод пообсуждать, да? Вот такой опыт, что у нас, вот, мол, не было книг, мы сами своим умом доходили, там, в совете с братьями и так далее и тому подобное, часто приводит к тому, что вот многие, на моей памяти, не один такой был служитель, который подходил в том числе и ко мне, который любит читать книги и любит учиться, да, и говорил, что вот все это мудрствование, всего этого не нужно, да, зачем вам все эти книги американские, и к тому же там, или какие-нибудь еще другие английские, голландские. Вот мы-то в свое время, да, ничего этого не имели, и ведь выросли же, да, и детей воспитали, и церкви у нас были большие, и так далее, и тому подобное. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, я, да, действительно, тогда было мало книг, мало читали. Ну, сегодня я стараюсь читать больше. Я пришел к убеждению, что служить надо учиться обязательно. Когда меня избрали в 90-м году только пресвитером, я сразу же поставил вопрос старшему пресвитеру. Мне нужно учиться. Угу. У меня нет знаний. В 91-м году я поступил тогда в единственный московский, тогда еще курсы были, через год они в 95-м, по-моему, переименовались уже в Библейский институт.
Это вот. Заочные библейские курсы, которые были ЗБК, да?
Да, были ЗБК, я поступил, через год он стал уже институтом, его переименовали уже. Вот. И я сразу же понял, что для того, чтобы мне служить, мне нужны знания. Когда я стал старшим пресвитером в 93-м году, то Петр Борисович Коновальчик стал председателем, и я ему тут же поставил вопрос, говорю: Петр Борисович, мне нужна библейская школа в объединении. Угу. Потому что сейчас нужны служители, вот, миссионерское служение, открытие новых церквей. Нужны служители, нужна библейская школа. И в 94-м году уже Петр Борисович направил, кстати, из Питера, Джозеф Далеон там был.
Да-да.
Мой брат замечательный. С его помощью мы организовали библейскую школу, которая несколько лет у нас функционировала здесь. И практически у нас прошли все служители, братья, вот сначала эту библейскую школу, потом многие пошли в семинарии, в библейский институт московский. И практически каждый служитель имеет по 2-3 образования.
Спасибо вам большое, Петр Иванович. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Петр Иванович Жук, пресвитер города Уфа и долгие годы старший пресвитер всей республики Башкортостан, у нас в виртуальной студии нашей. Мы рассказываем об исследовании самого себя в рамках предстоящей конференции «Экклезия», которая состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября на базе церкви Поклонная гора. И каждый из вас может найти страницу ecclesia.ru в интернете и записаться на эту конференцию. Ну и в описании этой трансляции тоже есть ссылка на регистрацию туда. Так что заходите, записывайтесь, приезжайте в Санкт-Петербург. Даже если вы не являетесь служителем церкви, скажем так, профессиональным, да, освобожденным, вам в любом случае будет полезно узнать очень много информации для того, чтобы практически строить церковь в своей семье даже, на самом-то деле, да, потому что семья – это маленькая церковь, как ни крути. И там будет масса необходимой информации, в том числе выступления Петра Ивановича Жука о том, как вникать в себя, исследовать самого себя. Вы являетесь потомственным представителем, Петр Иванович, баптизма. Михаилу Шерину я задал этот вопрос, он на него ответил, но хотелось бы ваш ответ тоже послушать. Чем баптизм принципиально отличается от любой другой евангельской церкви, от любого другого евангельского движения, не баптистского вообще? Да, вот на ваш взгляд, какие характерные черты присущи именно баптизму?
Ну, я бы коротко ответил, что, наверное, самой библейской.
То есть баптизм, на ваш взгляд, это самая правильная деноминация из существующих?
Ну, наверное, раз я в баптизме, я так считаю.
Вот сегодня, я буквально только тоже позавчера об этом говорил с представителем другой, скажем так, деноминации протестантской, которые спрашивали меня об этом вопросе. Я говорю: друзья, ну, я честный человек, я, конечно, считаю, что спасенные люди и христиане могут быть в любой конфессии, да, и у католиков, и у протестантов, и у православных, и в баптизме, но будучи честным человеком, я не могу сказать, что... Блин, я как раз могу сказать, что самое правильное учение, естественно, в моей церкви, иначе почему я там, да? Если бы оно было в другом месте, я бы, конечно, естественно, был бы там католиком, либо лютеранином, либо еще кем-то. Но я там, где я нахожусь, именно потому что считаю это самой правильной трактовкой Священного Писания. Но все-таки о характерной черты, да? Вот если вы бы описывали человеку неверующему разницу между баптизмом и другими деноминациями, как бы вы описали там баптизм и баптиста? кроме слов, что это самая правильная религия на свете. 2-3 момента каких-нибудь.
Озадачили.
Хорошо. В рамках вашего выступления на Экклезии вы будете говорить о самоанализе, в том числе в эмоциональной сфере человека. Но вот баптизм, я всегда это слышал вокруг от людей внешних по отношению к баптизму, что баптисты всегда достаточно такие суровые, не улыбающиеся люди, не эмоциональные, да? Вы же утверждаете, что нужно проводить самоанализ человека, собственно, себя самого, в том числе в эмоциональной сфере. Значит ли это, что баптизм скоро поменяется, и он перестанет быть таким вот неулыбчивым, таким, да, таким строгим, суровым, что что-то изменится, и люди будут открытые, улыбающиеся?
Ну, да, конечно, это... Ну, я бы не эту сторону, наверное, эмоциональную рассматриваю. Эмоциональность – это когда человек, ну, вот с неуравновешенным характером, да, взрывчив, вспыльчив там, и вот это оказывает такое отрицательное влияние на людей, собеседника твоего, или когда может отрицательно характеризовать как меня, как служителя, как пастора или как баптиста даже, да, вот. Суровость, конечно, это, наверное, наша советская. Вот. Находясь в таких условиях, наверное, вот баптисты советские, они выросли такими вот, может быть, неулыбчивыми, нерадостными. Посмотреть баптистов в Америке или в других странах, да, свободных, все-таки они, наоборот, у них всегда на лице улыбка. Вот. Они выражают какую-то радость. Вот. Но я вот сам по себе такой человек, наверное, тоже не всегда улыбающийся. Но это не означает, что я не радуюсь. Вот. Не всегда смех, может быть, выражает состояние души. Вот. Я, например, могу и не выражать, может быть, на лице свою особую радость, но при этом в душе иметь вот такое спокойствие, радостное состояние.
Угу. Спасибо большое. Израиль с нами. В комментарии из Израиля пришел. Приветствую вас, братья. В отношениях с супругой и детьми возникали ситуации, которые трудно было решить, руководствуясь только Писанием. Сейчас вы соглашаетесь, вот вам вопрос, да, Петр Иванович, сейчас вы соглашаетесь, что в каких-то моментах нужно знание психологии человека?
Не воспринимаю я психологию до сих пор. Не знаю, но считаю, что можно обходиться. Во главе всего воспитания должна стоять любовь. Угу. Вот. И проявляя любовь к своему ребенку, можно создавать такие вот отношения с ним, когда он будет и прислушиваться, и считаться с тобой. Вот. И у меня жена в этом плане очень, очень мудрая жена. Я благодарю Бога, что Бог дал такую, вот, которая с детства, с малолетства с детьми разговаривает, и они открыты перед ней. Вот. Угу. Приходит со школы ребенок, она его подробно расспрашивает обо всем, вот, и он становится открытый. Вот даже такие сложные, когда ситуации, моменты происходят где-то там в отношениях, в школе или еще, он приходит делиться после этого. И нет, не было у нас трудностей таких серьезных, вот. И сейчас дети, слава Богу, все к нам расположены, и они с удовольствием идут в отцовский дом. Угу. Мы встречаемся и общаемся. Слава Богу.
У вас, конечно, были сомнения в том, что вы находитесь в правильной церкви, что, может быть, помимо баптизма есть какие-то другие деноминации, другие движения евангельские, более верные, более правильные? Исследовали вы вот те другие движения на предмет их правильности? Их,
никогда. Никогда не было. Сомнений никогда не было. не было, слава богу. И, ну, глубоко не исследовал никакие, но наблюдал, был и в православии, в харизматических заглядывал их, на их богослужения. Считал себя, вот что лютеране вроде думал, очень близкий к нам, но побывав на их служении, увидел, что тоже далеко, они не похожи на нас. Mm-hmm. Все, нет у меня сомнений в том, что не нашел правильный пока религии. Mm-hmm.
Вы сказали очень важную вещь, что ваши дети приходят к вам, приходили, приходят к вам, и они открыты, они рассказывают о том, что ну, в их жизни происходило в школе, там происходит во дворе, где-то еще. Сегодня очень мало семей могут похвастаться такой открытостью своих детей по разным причинам. Может быть, они потеряли этот контакт. Может быть, его и не было изначально. Может быть, все внимание детей ворует улица, интернет, телевидение и все остальное, да? Вот вы, как отец 14 детей, и как дедушка еще большего количества внуков и правнуков, наверное, уже тоже. Что бы посоветовали тем детям, тем родителям, у которых вот этого контакта эмоционального со своими детьми, ну, по разным причинам нет? Можно ли его восстановить, построить заново? Вот ваш личный совет.
Восстанавливать опыта нету такого. Вот, но думаю, что надо прилагать все. И все, опять же скажу, что лежит в основе любовь. Любовь все покрывает. Любовь не завидует, любовь не мстит, любовь. Вот как пишет апостол Павел. Если вот это присутствует, то, мне кажется, решаются все вопросы.
Угу. Мы очень по-разному понимаем любовь, на самом-то деле. Вот, например, я встречал в своей жизни женщину, которая имела сына-наркомана, да, в такой тяжелой зависимости, и она, видя его мучения, когда его ломала от отсутствия наркотиков, она сама его отвозила вот к продавцу вот этих самых наркотиков, да, и покупала ему очередную дозу, и для нее это была любовь тоже. Получается, что любовь тоже бывает очень разная. Как отличить одну любовь от другой, настоящую от ненастоящей?
Я тоже вот даже возмущаюсь, когда знаю, что сестра одна из-за любви к своему сыну покупает ему бутылочку верующая. Ну, я возмущаюсь этим, но это не любовь. Это не любовь. Мы же знаем, к чему ведут эти последствия. Это мы становимся соучастниками этого греховного дела. Вот. Это вот такая обманчивая, что ли, не знаю, любовь. И у многих ошибка, я думаю, воспитание детей – это когда дети становятся идолами нашими. Mm. Когда нам кажется, что наши дети лучше всех, правильнее всех. И знаю, что же тоже вот родители, которые идут в школу, разбираются там, за своих детей горой стоят, отстают, что они только правильные и виноваты все другие. Вот я в личном воспитании всегда таким, может быть, принципом не совсем бей своих, чтобы чужие боялись. Я наказывал своего ребенка. Раз, если возник конфликт у него в школе, я спрашивал со своего ребенка, понимая, что мой ребенок меньше, может быть, виновен, чем тот. Но я спрашивал с него, почему он оказался в этой ситуации, почему он себе позволил вот это сделать, вот, чтобы создать такую обстановку. Угу. А когда родитель своего ребенка обожествляет и делает его вот таким, обвиняя других, то в ребенке растет вот этот вот эгоизм, растет угу. Не лучше.
Вот этот процесс вникания в себя, если мы говорим о библейском процессе, о христианском вникании в себя, связан еще с тем самым правильным учением, да, вникая в себя, сравнивая, вникая в учение. Сегодня очень много разных церквей присутствует в мире, в России, в Санкт-Петербурге. Многие из них называются баптистскими, многие просто евангельскими. Но у человека со стороны, у него нету, скажем так, критериев, маркеров, по которым ему определить вот, церковь со здравым учением. Что бы вы посоветовали сегодня современным молодым людям, которые ищут для себя церковь? И, конечно же, они идут в интернет в первую очередь, набивают там, да, в какую церковь мне пойти. Как сегодня человеку, еще не прочитавшему ни разу Священное Писание, Библию, понять, что перед ним церковь, в которую стоит идти, где здравое учение?
Ну, здравое учение можно понять, наверное, тогда, когда ты будешь Писание знать. Человеку определить здравость учения, наверное, сложно, когда он совершенно ничего не знает об учении Христа. Угу. Все-таки вникай в себя и в учение, да? Вникай в учение. А учение – это Писание. Вот, это Библия. Надо ее исследовать. Вот. Но что посоветовать человеку? Здоровая церковь – это церковь, в которой прежде всего, вот опять же, здоровое учение, то есть здоровая проповедь. Да. Когда в церкви уделяется внимание больше, может быть, на чем привлечь людей, удержать, вот, рассказать, прежде чем проповедь, какую-нибудь шутку или анекдот. Я не воспринимаю таких вещей. Угу. Все-таки Слово Божие, оно живо, действенно, оно проникает в глубины души и духа. Вот там, где звучит Слово Божие, там может быть и здоровая церковь, и здоровое учение.
Все равно, мне кажется, Петр Иванович, что человеку, который, опять же, не разбирается в Священном Писании, даже если он прочитал Библию 1-2 раза, ему в действительности очень трудно понять, здравое учение проповедуют или нездоровое. Можно зайти в любую церковь, где звучит Слово Божие, где читают, скажем так, из Библии, не звучит Слово Божие, а где читают из Библии отрывки, да, я так скажу. И там не будет, на самом деле, здравого учения. Там будет, там будет, не знаю, там спекуляция текстом будет, там будет вырывание стихов из контекста. И человеку неопытному очень сложно понять, что перед ним вот та самая правильная церковь. Вот все-таки что же делать сегодня современному молодому человеку на пороге церкви? Как пишет Жанна, да? Как выбрать правильную церковь, не войдя внутрь, в комментариях?
Не войдя внутрь. Много влияет еще на людей, но это войдя внутрь. Войдя внутрь, почувствовать атмосферу любви. Вот, когда тебе не безразличные люди пришедшие, когда действительно верующие люди здоровой церкви, они переживают за неверующих, вот, они молятся об этом, они встречают. Вот, с любовью относится. Это тоже хороший такой показатель, когда человек приходит и видит вот эту атмосферу добрую. И бывает, первоначально это действует на него, и он остается в церкви.
Спасибо вам большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось буквально 4 минуты до конца эфира. Мы говорим о вопросе, как исследовать себя и что с этим делать, как вообще исследовать себя в рамках предстоящей конференции «Экклезия» в Санкт-Петербурге, которая состоится с 24 по 26 сентября на базе церкви Поклонная гора, это Большая Озерна, дом 27. В описании к этому эфиру должна быть ссылка для регистрации на эту конференцию. В крайнем случае забейте в поисковике ecclesia.ru, вам откроется сайт, где будет вся информация о спикерах, о том, какие темы будут подниматься на этой конференции. И вот Петр Иванович Жук, пресвитер из церкви Баптистской города Уфа, будет говорить о том, как важно исследовать себя пастору, служителю. Если вы даже не пастор и не служитель, но у вас есть семья, то вы уже являетесь пастором своей конкретной семьи, и вам тоже будет интересно послушать эту тему вживую, да, на этой конференции с 24 по 26 сентября. Заходите, регистрируйтесь, приезжайте в Санкт-Петербург, будем рады вас там увидеть. Вопрос такой, от молодого служителя. Я хочу открыть новую церковь, я хочу собрать новую общину, но у меня нету братьев, которые готовы были бы пойти в это служение со мной. Что мне делать?
Я бы сказал, что вот одного желания недостаточно здесь. Надо получить глубокую убежденность, уверенность в том, что на это служение призывает тебя Господь. Для меня, для во всем служении моем вот таким авторитетным является 13 глава Деяний апостолов, вот там первые 3 стиха, когда там написано, что в Антиохийской церкви были некоторые служители, которые служили Господу и постились. И Дух Святой сказал им: отделите мне для служения Варнаву и Саулу, для служения, которому я их призвал. Вот. Что они? Они служили, молились и постились, и Дух Святой сказал. Каким образом он сказал? Что он проговорил голосом там? Он проговорил к их сердцам, проговорил так, что они получили вот эту уверенность. Братья увидели, другие служители увидели, что вот эти два, они могут пойти вот на это миссионерское служение.
Угу.
И я вот это ставлю всегда во главу, всем служителям говорю, что это начинается пост и молитва, вот, и Господь открывает, дает уверенность кому-то, вот, побуждает и найдет тебе тех, кто с тобой пойдет. Вот. Одному идти на открытие церкви я бы не рекомендовал. Вот. Был у нас такой горький опыт, не раз, наверное, в 90-е годы, когда мы тут после библейской школы молодых братьев посылали по городам, по населенным пунктам. Вот. Немногим удалось вот выстоять в одиночку. Все-таки нужна команда. Нужна команда служителей, которые бы могли друг друга поддерживать, вот, и вместе открывать церковь.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы завершаем нашу сегодняшнюю трансляцию. Александр Анисимов поставит сейчас нам заставочку с рекламой и датой этой конференции в Санкт-Петербурге. У нас в студии был Петр Иванович Жук, пресвитер с более чем 30-летним стажем с города Уфа, старший пресвитер с 93-го, если я не ошибаюсь, да, по 2014 год в Республике Башкортостан, отец 14 детей, друзья, и 20 с лишним внуков, дедушка. Это невероятное наследие. Мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в Санкт-Петербурге на Поклонной горе с 24 по 26 сентября. Приезжайте, будет интересно и очень много полезной, важной, практической информации для вашего служения в церкви и в своей собственной семье будет. Всем пока, до встречи. Это была главная тема Теос Медиа.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.